глубокую и сложную, как завет. Завет Всевышнего с человеком. Завет обоюдный, который заключается на каких-то условиях. И говорили мы с вами в прошлый раз о таких важных признаках завета, как то, что, во-первых, всякий в него входящий знает своего союзника, созаветника, лично общается с ним и соблюдает условия союза или завета. Точно знает, где, когда и на каких основаниях совет был заключен, и осознает полную ответственность в выполнении условий этого завета. А сейчас несколько слов предварительно скажем о завете, связанном с Мессией, с Христом, который называется Павлом в послании к Галатам «Заветом о Христе». Буквально текст, содержащий эти слова, звучит так. Это 3 глава послания к Галатам, стихи 16 и 17. «Но Аврааму даны были обетования и семени его, не сказано и потомкам, как бы о многих, но как об одном, и семени твоему, которое есть Христос. Я говорю то, что завета о Христе, прежде Богом утвержденного, закон, явившийся спустя 430 лет, не отменяет так, чтобы обетование потеряло силу». Ну, на первый взгляд, слова трудные, сложные и многозначные. Аврааму даны были обетования и семени его. Неоднократно в книге «Бытия» упоминается таинственное «зера», по-древнееврейски «семя», кстати, того же корня видно, что русское «зерно». «Зера» – семя в смысле потомства. К этому потомству относятся многие обетования. Но под потомством прежде всего, разумеется, народ, который от Авраама произойдет, как говорит Писание, по плоти, физически. То есть народ израильский, еврейский, которому эти обетования будут дарованы и который сам станет благословением. И кроме того, еще какое-то глубокое, прикровенное значение имеет это слово «зера», что дало основание апостолу сказать, что оно относится, значение этого слова, к будущему Мессии, ко Христу, а не только к народу Авраамову. Действительно, Авраам получил три обетования основных. Первое из них, как вы знаете, произнесено было сразу после того, как он был призван выйти из родины своей, находящейся в Междуречии, и идти в землю обетованную. 12 глава книги «Бытия». Там сказано так, 3 стих. «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящего тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Первое обетование относилось только к благословению в тебе. Что такое «в тебе благословятся»? Не сказано «в потомстве твоем, в семени твоем», но «в тебе». То есть те, которые последуют за тобою. А у Авраама были последователи из разных народов. Например, Элиезер, его ближайший слуга, был из Дамаска, Агарь была из Египта и так далее. Ну и не только кто буквально физически за тобой последует в этом поколении, но кто последует тебе в твоем благочестии и в поисках Бога, в исполнении Его воли, во всех поколениях и среди всех народов. То есть на протяжении веков, тысячелетий человеческой истории в каждом народе будут находиться люди, которые, взяв Авраама за пример, за образец, будут ему подражать. Вот это и значит благословятся в тебе. Ну, поскольку сказано «все народы», а народы живут на протяжении тысяч лет, и народы населяют всю землю, то никаких ограничений не поставлено. Ясно, что это относится ко всем эпохам и ко всем регионам. Поэтому обетование выходит за пределы своей эпохи, когда оно было произнесено, за пределы своего ближневосточного или переднеазиатского региона, где было осуществлено в том поколении, и распространяется на все времена и переходит всяческие этнические границы. Оно неотменимо. И до сих пор мы знаем, что есть люди, идущие по следам отца нашего Авраама, лично приходящие к Богу, заключающие с ним завет и ищущие его воли, чтобы ее исполнить. Другое обетование, которое получил Авраам, записано в 18 главе книги «Бытия», в 18 же стихе. 17 даже начинаю. «И сказал Господь, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли». Благословение, видите, в других словах выражено и о другом говорит. Не только в тебе благословятся, то благословение не отменяется. А следующее говорит, произойдет народ великий и сильный, и в нем, в этом народе, благословятся все народы земли. И спрашивает Бог, утаю ли я от Авраама, что хочу делать? То есть его замысел относится к будущим временам, к чему-то очень существенному, очень основному в истории, к какому-то стержню, что ли, в человеческой истории. Что я хочу делать, если это говорит Господь, то это относится к делу величайшему. И дальше он объясняет, от Авраама произойдет народ, и в нем благословятся все. Значит, некий народ особый должен был произойти от Авраама и принести благословение. Мы знаем, что это так и было, что народ этот сохранил заветы, сохранил Писание Божие, распространил их, в конце концов, по всему лицу земли, в переводах, так или иначе, и из лона этого народа, если посмотреть в корень, вышли и христианство, и ислам. То есть иудейство было питательной средой, корнем этих двух мировых религий. И, наконец, третье благословение, которое заключается в 22 главе книги Бытия, в стихе 18. Оно произнесено после того, как Авраам готов был принести в жертву сына своего Исаака, по слову Божьему. «И благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Вот это благословение семени Зера произнесено было не сразу, а только после величайшего испытания, которому патриарх был подвергнут. Именно испытание, связанное с жертвоприношением Исаака. И ясно, что это обетование относится к чему-то иному и более глубокому, чем предшествующее. Потому что благословятся в тебе уже было сказано и не нуждалось в повторении. О народе, в котором благословятся все племена земные, тоже было сказано и не нужно было подвергать Авраама испытанию и искушению для того, чтобы вновь подтвердить уже данное обетование. Значит, под этим зера, под третьим обетованием, подразумевается нечто глубокое и иное. Вот, по объяснению, по комментарию апостола, речь идет о Мессии, о Христе, который таинственно именуется семенем Авраамовым, и не зря в начале Евангелия от Матфея Авраам называется отцом Иисуса Христа. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Оно начинается от Авраама. Итак, завет о Христе начинается с обетования данного праотцам. Ну, мы знаем еще Адаму, потом следующим, Ною и так далее, и вплоть до Авраама, во времена которого этот завет был очень ясно выражен, как надежда всех народов земли. Следующий момент, связанный вот с этим предсказанием об Искупителе, вы знаете, находится в благословении внука Авраамова Иакова, который сказал, что от Иуды, от его сына по имени Иуда, четвертого сына, произойдет примиритель, Шило, по-древнееврейски там сказано, от глагола шала, быть мирным, спокойным, примиритель, к которому соберутся все народы. Вело икхат амим. И к нему сойдутся, соберутся народы. Даны очень существенные какие-то исторически сбывшиеся признаки этого примирителя. И буквально сказано так. 49 глава Бытия, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не приедет примиритель и ему покорность народов». Такой синодальный перевод. «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей, моет в вине одежду свою и в крови гроздов одеяние свое». Появляется какой-то осленок, на котором восседает этот примиритель. Мы знаем, что Иисус, входя в Иерусалим, вступая, восседал на осленке. Он привязывает этого осленка к лозе. Символ Иерусалима – это лоза. Она находилась над входом в Иерусалимский храм, золотое большое изображение. Ну, и виноград олицетворяет вообще народ Божий, Израиль. Вот к этому народу Божьему как-то привязан тот осленок, на котором восседает Мессия. И, наконец, моет в вине одежду свою. И в крови гроздов кровь, олицетворением которой служит виноградный сок или молодое вино, это очень распространенный образ в Библии. Но мало где сказано, чтобы в крови или в вине мыли одежду. Старались одеть какую-то, знаете, короткую такую одежду, чтобы ее как раз не забрызгать. И снимали ту одежду, которая написана здесь, кутанто, кетон от хитон, как раз одежду длинную. В ней не топтали виноград. А здесь говорится, что как раз-таки забрызгана красным кровью вот эта самая одежда кутонет, хитон. То есть речь идет о каких-то страданиях, о муках, о том, что Мессия, о котором здесь идет речь, окровавлен. Таким увидел его Иаков. Все это мы знаем. Знаем мы и о том, что позднейшие пророки продолжают эту тему Мессии. Знаем мы и о том, что в Псалме 109 он назван первосвященником вовек. 109-й Псалом, стих 4. «Клялся Господь и не раскается, ты священник вовек по чину Мелхиседека». Священник вовек – это очень ко многому обязывающее обетование. Ведь священники сменялись, и священники смертны. А Аарону не сказано, что он будет священником вовек, но сказано: «Ты и потомки твои будете священствовать предо мною». «Ехагану ли» – будут служить мне, будут священствовать. А здесь сказано об одном некоем человеке, который, как мы знаем, есть Мессия, Христос, что он будет священником вовек. А что это значит? Что не будут его сменять? Притом какой-то очень странный чин здесь упомянут. Чин Мелхиседека. Ведь в Израиле было священство по чину или по преемству от Аарона. А здесь какое-то другое священство упоминается, притом принадлежащее одному несменяемому, как бы, первосвященнику, то есть бессмертному. Ну и вот в связи с этим, с тем, что назван Мессия священником вовек, появляется очень много вопросов. Священник ведь должен где-то служить. Он должен в какой-то скинии совершать служение Богу или в храме, в специально отведенном месте, в специальном доме. Это во-первых. Во-вторых, он должен что-то приносить в жертву Богу. Это во-вторых. В-третьих, какое-то священное место такое по ветхозаветным писаниям должно быть в этом святилище, в скинии или в храме, которое в определенное время окропляется кровью этой жертвы, приносимой священником. Затем священное действие имеет такую-то цель. Священник служит посредником между Богом и людьми и осуществляет условия и как бы последствия завета, осуществляет то, что в завете сказано. И, наконец, он обращается к народу, приглашая его войти в какое-то место скинии или храма, пусть во двор или куда-то еще, и убедиться в том, что жертвы принесены, что грехи смыты, что люди с Богом примирены. Как это все и каким образом осуществилось с первосвященником вовек? Ну, первый вопрос. Что за скиния такая, что за храм, куда первосвященник вовек, Мессия, входит? И есть ли такая скиния? На этот вопрос мы находим ответы разные и, казалось бы, на первый взгляд, не совпадающие между собой. Ответы находятся в послании к евреям, в котором разбираются, правда, первоначально разбираются намеком, разбираются, намечаются вот эти вот темы священника, жертвы и скинии Нового Завета. Один из ответов находится в 9 главе этого послания, в 24 стихе. Там говорится так: «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божье». Значит, как всякий священник, он стоит пред Богом, он представляет пред Богом народ и умоляет за народ. Но вошел он не в рукотворенное святилище. Мы знаем, что в дни земной жизни Иисуса Христа храм Иерусалимский еще существовал, и служба в нем шла по порядку и по традиции. Вошел не в рукотворенное святилище, потому что второго святилища по законам Тора не должно было быть вообще. Святилище центральное, и оно же единственное, это Иерусалимский храм. Значит, никакая синагога или какой-либо молитвенный дом святилищем как таковым не является, а только местом собрания, местом изучения Слова Божия. Значит, в рукотворенное святилище он не вошел, а вошел в нерукотворенное, и объясняется «самое небо». И притом в этом стихе о рукотворенном святилище, то есть о храме, возведенном людьми, сказано, что он по образу истинного святилища устроен был. И действительно, Моисею сказано «сделай все по образу, показанному тебе на горе». То есть он видел небесное святилище некое, некое средоточие служения духовного мира, и по его образу создал земное святилище Скинию. Ну, тут говорится, в самое небо вошел Христос. А в другом месте того же послания говорится нечто, казалось бы, другое, если не противоположное. 6 глава, 19 и 20 стих. Речь идет о надежде. Надежде на вечную жизнь, надежде на милость Божью, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннейшее за завесу. Куда предтечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Опять та же тема первосвященника навек, тема чина Мелхиседека и тема святилища, которое находится во внутреннейшем за завесой. А внутреннейшее керев, или соответствующее здесь греческое слово, которое употреблено в этом послании, означает внутренность прежде всего человеческую, как и русское чрево. То есть Христос вошел внутрь каждого верующего и находится в его сердце. Чем это еще можно подтвердить? Ну, скажем, 10 глава того же послания, которое мы прочитали, совпадает по смыслу с другим местом этого же самого послания. Это глава та же самая, а стих 19 и 20. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою». И так далее. До конца мы читать не будем. Получается, что мы, верующие, имеем дерзновение вслед за Ним входить во святилище. Если бы речь шла о святилище, находящемся на небесах, и понимаемым буквально пространственно, то ясно, что земной человек в это святилище не входит при жизни своей. А здесь говорится, что мы имеем дерзновение входить во святилище. Потом особым каким-то новым живым путем, который он вновь открыл нам через завесу. А завеса – это плоть его. А за плотью что находится, если она завеса? Внутренний человек, духовный мир. Значит, входит он внутрь человека, в сердце человеческое, или во внутренний наш храм. О том, что существует внутренний храм во внутреннем мире человека, говорится в Писании неоднократно. Ну, скажем, в первом послании к Коринфянам, в главе 3, об этом сказано так. В 16 стихе. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Вы храм Божий, и в вас живет Дух Божий. В этом же послании, в 6 главе, в 19 стихе, говорится, «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои?» То есть принадлежите живущему в этом храме. В первом послании Петра, во 2 главе, в 5 стихе, говорится о том же, но говорится по-другому. и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. Из себя устрояйте храм, из себя устрояйте священство святое. И, казалось бы, это находится в противоречии с тем, что мы раньше прочитали, что Христос вошел в самое небо. А здесь говорится во внутреннейшую за завесу, за плоть, во внутреннего человека. Но дело в том, что в духовном мире законы нашего пространства, законы разделенности и соединенности не действуют. Там совсем другие законы. Там соединение духов происходит по общему устремлению, по любви, по общей мысли, по принадлежности к общему духовному, а не физическому пространству. Именно потому о самом Боге сказано Исаия 57 глава, стих 15, что Он обитает одновременно на небе и в сердце верующего. Эти два понятия, которые с точки зрения космической не совпадают, различаются и даже весьма друг от друга удалены и несопоставимы, что такое сердце какого-то мелкого с точки зрения космоса существа, живущего на Земле, и пространство всего космоса. Ну, конечно, небо подразумевается здесь духовный мир, а не буквальное небо-пространство. Но тем не менее. А в духовном мире это совпадает. 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит Высокий и Превознесенный, вечно живущий, святый имя Ему». «Я живу на высоте небес и во святилище, и также с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». Значит, Бог обитает в небе и обитает в сердце. И то, и другое называется Микдаш, святилище. То, и другое является храмом, и разницы между ними нет. Потому что, как сказано в книге Экклезиаст, все, что сотворил Бог, Он вместил в сердце человеческое. Значит, в сердце находится небо, в сердце обитает духовный мир, а вернее, сердце есть дверь, открывающаяся в этот мир, если только найти должный ключ и повернуть его. И вот получили мы некоторый, очень первоначальный, приблизительный, но ответ все-таки на вопрос, где священно действует этот первосвященник вовек, появление которого и деятельность которого предсказаны пророками древности. Как осуществляется этот завет о Христе, который свидетель завета, посредник завета и первосвященник завета? Что же такое эта скиния? Где об этом сказано более ясно? В том же самом послании к евреям, а именно оно трактует эти вопросы, в главе 9, в 11 стихе говорится, «Но Христос, первосвященник будущих благ, пришед с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения». Ну и дальше фраза продолжается, мы дочитывать не будем. Нас интересует первая половина. Сказано, что Христос, Мессия, пришел со скинией. Ясно, что придя на землю, Христос не принес с собой весь космос, если небо понимать физически, и даже весь духовный мир не обнаружил и не раскрыл на земле, если понимать эти слова духовно. Но он пришел со скинии. Каким образом пришел в мир Христос? Как он пришел? Очевидно, родился. В тот момент, когда он родился на земле, то он уже был со скинией. Пришед со скинией нерукотворенный. Что же может означать эта скиния, как не его внутреннего человека, в котором Дух Божий и священно действовал? Значит, пришел со скинией, это значит, принес ее с собой, и в эту самую скинию каждого из нас, если только храм очищается, и святое святых сердца становится способным к восприятию Божьего воздействия, Божьего Духа, и входит первосвященник Нового Завета. Так мы нашли ответ на вопрос, где скиния, в которой священно действует священник Нового Завета. Другой вопрос. Какие жертвы приносит в этой скинии Христос? Об этом в послании к евреям 8 главе, в стихе 3 говорится так. «Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв, а потому нужно было, чтобы и сей также имел что принести. И что же он принес? Ведь если бы он принес такую же жертву, какую приносили священники из колена Ааронова, то ничем бы не отличался от земных священников. И как те жертвы могли искоренить только последствия грехов, а не их причину, то есть заслужить прощение Божие, но не уничтожить сам грех и склонность к нему, так и подобное жертвоприношение даже со стороны Мессии не уничтожило бы греха. Но он принес нечто другое, о чем говорится в том же самом послании, в 10 главе, в 10 стихе. «По сей-то воле», то есть воле Бога Небесного, «освящаемся мы единократным принесением тела Иисуса Христа». То есть он принес себя самого, отдал свою жизнь для того, чтобы искупить грехи. Взял грехи на себя и умер за согрешивших. Чем потенциально уничтожил сам грех, корень греха вырвал. Не последствия греха, как ветхозаветные жертвы уничтожил, а причину. Но это кровь Христа, которая пролилась, куда же вносится? Ведь в ветхозаветных установлениях закона Божия, кровь жертвенных животных вносилась внутрь святилища только в немногих случаях, например, в день искупления, когда кровью кропил первосвященник над ковчегом завета, войдя в святое святых, и над другими сосудами скинии, их очищая. Что окропляется кровью в Новом Завете? Первое послание Петра, первая глава, второй стих. «По предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа. Благодать вам и мир да умножится». Значит, люди, которые признают предведение Бога Отца, его замысел о человеческой истории, и подчиняются ему или осуществляют заповеди, которые освящены Духом и окроплены кровью Христа, именно они получают благодать и мир свыше. Значит, кровь Христа непосредственно окропляет каждого верующего, каждого человека в момент ли его уверования или потом еще в какие-то моменты, это уже вопрос следующий. Значит, каждый человек, который верует, испытал когда-либо или испытывает вот это вот кропление крови Иисуса. Куда вносится эта кровь? Где конкретно это кропление осуществляется? Евреям 10 глава, 22 стих. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистивши сердца от порочной совести». Оказывается, эта кровь кропления очищает не что иное, как человеческое сердце, то есть святое святых нашего внутреннего храма. Она вносится во внутреннейшую завесу и там действует. Очищает сердце от порочной совести, то есть от склонности к греху, к злу, к ненависти, к зависти и так далее. Значит, вот скиния, вот жертва, вот первосвященник и вот его действие. Вот этот ходатай или посредник Нового Завета, свидетель Нового Завета и его священник. Ну, и спрашивается, куда же входим мы? Куда приглашает священник народ после того, как жертва принесена, и народ начинает праздновать, ликовать, что примирен с Богом и ощущает его живое присутствие? Ну, мы знаем, что в ветхозаветные времена народ допускался только во двор скинии или во двор храма Соломонова. Отдельный двор был для левитов, отдельный двор был для израильтян, отдельный для женщин, отдельный для язычников и так далее. И со двора на двор не переходили, запрещено было, потому что разные степени ритуальной чистоты и нечистоты существовали. Нельзя было соприкасаться одним с другими. Куда же входим мы? И в Новом Завете чем же отличается вот это вхождение во святилище от ветхозаветного? Евреям 10 глава, 19 и 20 стих, стихи, которые мы уже читали, и прочитаем еще раз. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым». Оказывается, в Новом Завете человек входит во святилище, а не только во двор. не только во двор, как в древности. Какое же святилище, когда храм в Иерусалиме разрушен? О каком дворе и о каком внутреннем здании может идти речь, когда храма физического нет? Но мы уже сказали, что святилище, что скиния, храм – это сам человек. Внутрь себя человек должен войти. Он получает доступ к сокровеннейшим глубинам своей личности. Он получает доступ к тому месту, где происходит общение человека со Всевышним, живое общение, где он спрашивает и получает ответ, где он взывает и ему отвечают, где он слышит голос, тот самый голос, о котором сказал Мессия: «Дух дышит где хочет, и голос его слышишь». Итак, имеющий общение с Богом слышит голос Духа, а Дух – это и есть Бог Всевышний. Потому что Бог есть Дух. Но есть такие среди формально уверовавших, кто допускается и входит только на внешний двор этого храма. На внешний двор вот этого внутреннего храма. Кто не получает доступа во святилище, не входит путем новым и живым, не слышит голос Божий, не имеет общения с Духом, но думает, что он находится там, где должен находиться. Об этом сказано в Откровении, в Апокалипсисе Иоанна в 11 главе, так, с начала главы. «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем. А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам. Они будут попирать святый город 42 месяца». И вот таково отличие входящего в храм от того, кто находится вне, кто попирает двор. В храме слышен голос Божий, тем более в святом святых. Когда Моисей входил во святилище за завесу, в святое святых, то там, между двух херувимов, являлся ему вездесущий и всемогущий. Он слышал его голос, говорящий среди херувимов. Это было прообразом общения Бога с человеком. Всякий, кто входит в это внутреннейшее за завесу и оказывается перед ковчегом сердца своего, слышит голос, звучащий ему. Кто не слышит, тот не вошел. Тот, кто не знает даже устройства вот этой скинии, не знает внутреннего своего человека, не вникает в себя и в учение, он находится просто на внешнем дворе храма. Он попирает двор, подобно этим самым язычникам, о которых здесь сказано. Интересно, почему сказано так, вот внешний двор храма дан язычникам. Ведь римляне, когда вошли в Иерусалим и разрушили храм, они уничтожили и перегородки двора, и самый двор, и не могли попирать именно дворы храма. Да потом легионы и ушли из города, оставив его разграбленным, разрушенным и сожженным. Но духовно они там остались. Их последователями, духовными потомками, преемниками являются все, которые входят в святое место, не благоговея пред ним. Те, которые поклоняются, подобно тому, как поклонялись римские воины Иисусу Христу, сплетшие ему терновый венец, заушая его, дав ему в руки скипетр и одев багряную одежду царскую, после этого, наплевавшись ему в лицо, они становились на колени и говорили: «Радуйся, царь иудейский». Подобное восхваление по сей день слышно во многих местах земли, во многих даже церквах и храмах, где Иисус оплеван, избит, унижен, и где формально становятся перед ним на колени и поют всевозможные акафисты и литании. Таким образом, поклонение во внутреннейшем святилище и псевдопоклонение во дворе, который попирается язычниками, имеют огромную разницу между собою. Эти люди названы язычниками. То есть они не пришли ко Христу, они не привелись к той самой маслине, о которой говорит апостол, что вы взяты от дикой по природе маслины и привиты благородной. Они не вступили в истинный завет с Богом, потому что Новый Завет заключается на определенных условиях и определенным образом, о чем мы сейчас еще будем говорить и повторять эти истины. И, следовательно, на них не распространяется действие той жертвы и того служения, которые осуществляются первосвященником Нового Завета. И если отчасти и как-то эти люди все же причастны жертве Христа, то скорее потенциально, прообразно, то есть им дано слышать об этом, так же точно, как находившимся во дворе, дано было издалека глухо слышать пение, происходящее в храме, голоса служащих священников и святые наставления там читаемые. Вот несколько слов на эту тему.